И Пивоваров обернулся на бруствере, метнув его в сторону испуганный вопрошающий взгляд. «Ничего, все в порядке». Ивановский собрался с духом, преодолел боль. Боец протянул командиру лыжную палку, с помощью которой тот перевалил, наконец, через бруствер. «Так, теперь на лыжи. Тут, наверное, уже можно было идти вдоль рва, прикрываясь со стороны дороги бруствером. Местами их неплохо скрывал кустарник. Справа в отдалении серели хвойные верхушки рощи, где ждала их удача или несчастье, слава или, может, смерть. Их судьба». Глава 7. Продираясь на лыжах через кустарник, Ивановский почувствовал приступ какого-то неприятного, всеусиливающегося, почти неодолимого беспокойства. Было совершенно непонятно, отчего оно именно в этот момент так настойчиво заявило о себе. В конце концов, кажется, все складывалось более или менее благополучно. Они перешли шоссе, вроде бы их не заметили. Совсем уже близка была цель их трудного многоверстного ночного пути. Хотя и с препятствиями, но приближался финал. Наверное, теперь они могли что-нибудь сделать. Правда, их силы разрознились. Часть потеряли при переходе линии фронта, двое исчезли в ночи, трое остались на той стороне шоссе, и здесь их оказалось всего лишь двое. Двое, конечно, не десятеро, но вряд ли именно это обстоятельство было причиной его неясного и такого неотвязного теперь беспокойства. Чем ближе они подходили к видневшейся вдали рощице, тем все тревожнее становилось на душе у лейтенанта. Нетерпение охватило его так сильно, что он не мог позволить себе остановиться, чтобы поправить повязку на бедре. Кажется, начала кровоточить рана. Впрочем, он давно уже старался не замечать боли. К ней он претерпелся за ночь. Теперь он даже не слишком осматривался по сторонам. Он изо всех сил стремился к рощице, словно там ждала его самая большая в его жизни награда или, может, самая большая беда. Пивоваров, весь в поту, который он уже перестал вытирать с лица рукавом маск-халата, старался не отставать, и они, запыхавшись, скорым шагом поднимались по краю кустарника. Уже совсем рассвело, дул не сильный морозный ветер, небо, сплошь заволоченное тучами, низко свисало над серым, невзрачным, подернутым дымкой пространством. Достигнув вершины пригорка, Ивановский сквозь голые ветки ольшаника поглядел вниз. Перед ними была ложбина с вдавшимися в нее языком кустарника, в котором лейтенант едва узнал тот ольшаничек, где они с Волохом дожидались ночи. Но вместо тогдашней чащобы, давшей приют семерым, теперь сиротливо чернели на снегу мерзлые прутья чахлых деревцев, в которых едва ли могла спрятаться птица, не то что человек. Зато на пригорочке через ложбину, как ни в чем не бывало, безмятежно зеленел хвойный гаек, обнесенный нечастыми столбами немецкой ограды, у которой им так не повезло в прошлый раз, но должно повезти, не может не повезти в нынешний. При виде знакомой изгороди у лейтенанта немного отлегло от сердца. Главное, он все-таки добрался до нее. Все остальное уже зависело от его умельства, находчивости, от его смелости. Действие различных превходящих причин здесь сводилось к самому возможному в таких случаях минимуму. Скрываясь в кустарнике, лейтенант постоял минуту или две, отдыхая и успокаиваясь от все время донимавшего его нетерпения. Он старался внушить себе, что как-нибудь все обойдется. Правда, окончательно увериться в этом ему не удалось. Что-то все-таки не переставало угнетать, будоражить его и без того взбудораженные за эту ночь чувства. Пивоваров, ни о чем не спрашивая, видно, без слов понимал положение и ждал, когда они направятся дальше. Ивановский же все не мог оторвать взгляд от этой дальней хвойной опушки, будто надеясь там что-то увидеть. Но там, на расстоянии более километра, почти ничего не было заметно, кроме редких стволов, свободно разбежавшихся по снегу сосен, до нескольких столбов ограды. Впрочем, оно и понятно.